Инадзе Нитобе. Бусидо. Кодекс чести самурая. Читает Константин Корольков. Моему любимому дяде Такитоси Ото, который учил меня почитать прошлое и восхищаться деяниями самурая, я посвящаю эту небольшую книгу. На тропе среди скал и утесов, искушаемый ужасом вечным, ты ищешь дорогу свою, что поведет тебя дальше, сквозь ужаса непостижимость по каменной кромке над бездной. И есть ли хоть что-то еще на дальнем краю бесконечной пустыни? Но вот же осеняет внезапно тебя, вот же, что может разрушить твою безысходность. Стоит лишь только пошире раскрыть глаза и понять, что здесь и начинается вера. Роберт Браунинг. Апология епископа Блоуграма. Существует, если так можно сказать, три безусловные силы, благодаря которым человечество способно время от времени возрождаться к особо тонким искусствам и обширной научной деятельности. Эти силы есть свобода, религия и честь. Генри Галлам. Взгляд на состояние Европы в Средние века. Благородство уже само по себе поэтично. Фридрих Шлегель. Философия истории. Предисловие к первому изданию. Около 10 лет назад я провел несколько дней в гостеприимном доме выдающегося бельгийского юриста, покойного профессора де Лавилье. На одной из прогулок мы вдруг заговорили о библейских заповедях. «Вы хотите сказать, что в ваших школах дети не обучаются религии?» — спросил меня досточтимый профессор. Я подтвердил это. Он вдруг остановился. «Но как же еще дети узнают о моральных ценностях, если их не обучать религии?» Я до сих пор слышу то недоумение, с которым он задал мне этот вопрос. Я был обескуражен и не нашел тогда, что ему ответить. С самого раннего детства я получал нравственное воспитание отнюдь не в школе, но лишь начав анализировать собственные представления о добре и зле, понял, что обязан ими тому, что дышал воздухом бусидо. Кроме того, моя жена-американка часто спрашивала меня, почему у японцев такие обычаи, откуда у них такое мировоззрение. Это тоже подтолкнуло меня к написанию книги. Пытаясь ответить жене и профессору де Лавилье, я осознал, что без понимания бусидо и эпохи феодализма нравственные принципы современной Японии остаются тайной за семью печатями. После затяжной болезни у меня появилась возможность вспомнить ответы, которые я давал в наших домашних беседах, и изложить их в том виде, в котором они сейчас предстанут перед читателем. Большую часть из них я узнал из разговоров с родными еще в те времена, когда был совсем ребенком, а Япония жила в условиях феодализма. Трудно заставить себя писать о Японии по-английски, если твоими предшественниками были мистер Лавкадио Хирн и миссис Фрейзер, сэр Эрнст Сатоу и профессор Чемберлен. Единственное мое преимущество перед ними состоит в том, что я могу занять место ответчика, так как эти почтенные авторы могли выступать лишь адвокатами и поверенными. Я все время ловил себя на мысли о том, что, имея их писательское дарование, я мог бы гораздо красноречивее изложить свои доводы о Японии. Но говорящий на чужом языке должен радоваться уже тому, что может выражаться вразумительно. Чтобы помочь читателю с западным сознанием и образом мышления в понимании японских традиций, я использовал в книге самые разные примеры из европейской истории и литературы. Некоторые мои представления о вопросах веры и духовенстве могут показаться оскорбительными, но надеюсь, что читатель не усомнится в моем отношении к христианству. Я отношусь без симпатии не к самому учению Христа, а к церковным практикам, затрудняющим его понимание. Я верую в Христа и искренне разделяю его заповеди, переданные в Новом Завете, а также верую в то, что завет, именуемым Ветхим, Господь заключил со всеми народами, евреями и неевреями, христианами и язычниками. Но я постараюсь не обременять читателей своими религиозными взглядами. Инадзе Нитобе. Малверн, Филадельфия, декабрь 1899 года. Дополнительное предисловие к 10-му и последующим изданиям. Все поправки и добавления в настоящем издании в основном сводились мной к конкретным примерам. Я по-прежнему сожалею, как сожалел всегда, что не смог добавить главу о сыновнем долге, который считается одним из двух колес колесницы японской этики — преданности другим. Я до сих пор не могу понять, как смотрит на это явление западная культура и люди, воспитанные в ней, и потому не могу подобрать сравнений, которые бы в полной мере смогли проиллюстрировать мои сентенции. Однако сейчас я не вижу способа сделать эту книгу лучше, чем она уже получилась. Инадзо Нитобе, Киото, 1905 год. Глава первая. Бусидо как этическая система. Цветок рыцарского благородства — такая же исконная отличительная особенность японской земли, как ее символ — цветок сакуры. Это вовсе не засушенный экспонат гербария добродетелей древности. Для нас он остается живым воплощением силы и красоты. И хотя цветок этот не обладает материальной формой, его аромат до сих пор питает нравственные стороны нашей жизни, напоминая нам, что мы по-прежнему находимся в плену его очарования. Старый уклад жизни, взрастивший его, давно ушел в прошлое, но как свет далеких и давно угасших звезд по-прежнему доходит до нас, так и японское рыцарство, дитя феодализма, пережив своего родителя, продолжает освещать наш нравственный путь. Возможность рассказать о нем на языке Бёрка, некогда произнесшего известную трогательную речь над могилой его позабытого европейского собрата, для меня особая честь. То, что такой просвещенный ученый, как доктор Джордж Миллер, без тени сомнения утверждает, что среди народов античности и стран современного Востока никогда не существовало ни собственно рыцарства, ничего-либо ему подобного, свидетельствует о прискорбной нехватке знания о Востоке. Ошибка эта, однако, простительна, поскольку третье издание соответствующего труда любезного доктора вышло в тот год, когда коммодор Перри уже ломился в ворота, изолировавшие нас от мира. Более 10 лет спустя, когда японский феодализм уже содрогался в предсмертной агонии, Карл Маркс обратил внимание читателей своего «Капитала» на возможность наглядного изучения социальных и политических институтов феодализма, сохранившегося на тот момент только в Японии. Последовав его примеру, мне хотелось бы пригласить западного читателя, интересующегося историей и этикой, к изучению рыцарства, сохранившегося в современной Японии. Подробное историческое сравнение феодализма Европы и Японии, равно как и европейского и японского рыцарства, сколь заманчивым бы оно ни казалось, не входит в задачи этой работы. Моя задача — попытаться рассказать, во-первых, об истоках японского рыцарства, во-вторых, о его характере и учении, в-третьих, о его влиянии на население страны и, в-четвертых, о преемственности и постоянстве этого влияния. Первый вопрос я освещу лишь вкратце, чтобы не заставлять читателя плутать по извилистым тропинкам истории нашего народа. Второй будет раскрыт полнее, поскольку он может оказаться любопытным для тех, кто интересуется этикой народов разных стран, нашими обычаями и образом мысли. Два оставшихся затрону в самом конце книги. Японское слово, которое я прежде приблизительно переводил как «рыцарство», пожалуй, еще более выразительнее, чем английское «horsemanship». «Бусидо» буквально означает «путь воина-рыцаря», то есть путь, которого представитель воинской знати должен придерживаться как на поле боя, так и в повседневной жизни. Иначе говоря, это рыцарский кодекс. «Ноблес оближе» — воинского сословия. Обозначив буквальное значение японского слова «бусидо», в дальнейшем я буду пользоваться им. Это предпочтительно хотя бы потому, что своеобразие учения, столь неразрывно связанного с народом и влияющего на его характер и образ мыслей, должно сохраняться и в его названии. Некоторые слова имеют настолько ярко выраженный национальный колорит, что даже лучшим переводчикам не под силу передать его, не исказив смысла. Кто способен точнее выразить на родном языке то, что обозначается немецким словом «гемют», и кто не чувствует разницы между такими похожими на первый взгляд словами, как английское «джентльмен» и французское «жатиюн»? Таким образом, «бусидо» — это нравственный кодекс, которого должны были придерживаться японские рыцари. Кодекс этот не имел строгой письменной формы и бытовал в лучшем случае в виде нескольких максим, передававшихся из уст в уста или записанных известным ученым или воином. Еще чаще он оставался неписанным и неизреченным, обладая при этом всей силой договора или закона, запечатленного на скрижалях сердца. Но истоком его были не размышления какого-то одного, пусть и самого прославленного человека, и не описание чьей-то жизни. Он сформировался естественным образом на протяжении многих веков военной истории. Для этики он, пожалуй, столь же значим, как английская конституция для политики. Однако мы не найдем в его истории ничего подобного Великой Хартии Вольностей или Акту Хабеас Корпус. Да, в начале XVII века было написано уложение о военных домах, но 13 его коротких глав посвящены вопросам брачных церемоний, организации кланов, обустройства замков и тому подобному, и почти не содержат этических наставлений. Поэтому мы не можем сказать с точностью, когда именно зародилось Бусидо. С феодализмом его возникновение связывается лишь потому, что оно оформилось в феодальную эпоху. Но Бусидо, как и феодализм, — кружево, сплетенное из множества нитей. Считается, что английский феодализм возник во времена нормандского завоевания, а японский — в эпоху восхождения сёгуна Юритомо в конце XII века. Но как отдельные черты феодального общества уже встречались в Англии до Вильгельма Завоевателя, так и ростки японского феодализма можно обнаружить задолго до указанного периода. С утверждением феодализма в Японии, как и в Европе, выделилось профессиональное воинское сословие. Воины эти именовались самураями. Слово «самурай», так же, как и староанглийское «нит» — «рыцарь», обозначало стражей или прислужников. Сходную роль выполняли аквитанские солдурии, о которых пишет Цезарь, канитати, охранявшие, согласно Тациту, вождей германских племен, или, если провести параллель с более поздним временем, милитас медии средневековой Европы. Эти воины, которые также называли сино-японскими словами буке или буси, рыцари-воины, были привилегированным сословием. Основным занятием этих, по всей видимости, довольно грубых людей были битвы. В период продолжительных войн это сословие пополнялось из числа самых мужественных и безрассудных, а слабые и робкие с течением времени покидали его в силу естественного отбора. Лишь те, кто, по выражению Эмерсона, относился к обладавшей животной силой грубой породе, мужественной до мозга костей, выживали, обзаводились семьями и вставали в ряды самураев. Люди эти обладали значительными привилегиями и почитались эталонами воинской чести. Но они принадлежали к разным кланам и всегда должны были быть готовы к войне.